Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Вы слышали эти позывные. Это означает, что в эфире программа «Главная тема». Меня зовут Владислав Юртов. Мы, как всегда, говорим о баптизме, про баптизм, с баптистами. Не всегда на христианские темы, но, по крайней мере, всегда выражаем свою позицию на какие-то, ну, важные для нас вопросы. И мы хотим верить в то, что эти вопросы важны и для вас. И сегодня у нас будет передача, посвященная такой интересной теме, как евангелизация, благовестие. Что это такое, с чем это едят, как приводить души ко Христу. Была такая книга у Спержена. И вот главная тема нашей сегодняшней передачи – это «Как приводить души ко Христу». Друзья, сегодняшний эфир не прямой, поэтому я вам не буду напоминать про телефон прямого эфира 8 800 333 1706, и про сайт teos.fm тоже говорить ничего не буду, но вы о них знаете, помните, и под анонсами этой радиопередачи вы пишите свои комментарии, на которые я в любом случае отвечу впоследствии, как только их прочитаю. У нас сегодня в студии Алексей Прокопенко, здравствуй.
Здравствуйте.
Пастор церкви Преображения, город Самара, правильно?
Угу.
И Алексей Валерьевич Синичкин, служитель церкви Поклонная гора, Санкт-Петербург. Он же у нас наш архивариус Братства Евангельских Христиан-Баптистов, правильно? Да, и он тоже будет сегодня с нами. Я надеюсь, поучаствует в эфире не только киванием головой, но и что-нибудь скажет.
Хорошо.
Вопрос первый. Раз уж мы говорим о благовестии, о евангелизации, что вообще такое это за зверь? Евангелизация и благовестие. Вот прямо евангелизация – это…
Евангелизация – это донесение до людей Евангелия, угу. Отсюда и название, да. Что такое Евангелие – это, наверное, следующий вопрос, с которым я поторопился.
Что такое Евангелие?
Это благовестие.
Благовестие. Ну, я, насколько помню, у Евангелия был совершенно свой там уникальный смысл, да, до того, как его стали употреблять в этом, да, контексте христианском, да.
Ну, само слово «Евангелие», если говорить об этом, оно слово греческого происхождения, оно состоит из частей «ангелион», то есть «весть», и «эу», то есть «хороший», «благой», «добрая весть», «хорошие новости». И Евангелием могли называть какое-то обращение, скажем, от лица царя или какого-то царского глашатая, который возвещал какой-то хороший указ, приятный для народа.
Угу. И в какое время примерно это слово приобрело вот наш смысл, в котором мы его употребляем сейчас?
Насколько я знаю, оно стало приобретать этот смысл в связи с проповедью Христа и апостолов и в связи с написанием книг Нового Завета, когда вот этот термин стал использоваться более узко применительно к той самой хорошей вести, которую возвестил Иисус Христос как царь для своих подданных.
Угу. Вот на ваш взгляд, кто должен заниматься сейчас… Вообще, евангелизация – это естественный ход жизни христианина или нет? Насколько он это присуще любому верующему?
Вообще, любой верующий, конечно, он имеет такую ответственность перед Богом. Писание к этому призывает, Библия говорит, что Господь посылает нас в этот мир, чтобы идти и нести истину о нем, вот эту благую весть Евангелия. Поэтому да, конечно, это должно быть постоянной частью жизни христианина.
Значит ли это, что тот христианин, который не говорит о Боге окружающим, не является христианином?
Ну нет, это сказать так все равно, что сказать, что если Бог сказал христианину, например, чтобы он соблюдал какие-то заповеди, то христианин, нарушивший заповедь, не является христианином. Это не совсем так, не совсем корректно. Но можно точно сказать, что если христианин не занимается активно благовестием, то он не верен своему царю, не верен Иисусу Христу.
И что же, да?
Второй вопрос, что такое благовестие, да, что включает? Благовестие же включает не только «иди, говори», а молитва тех, кто благовествует, поддержка материальная тех, кто благовествует. Потом есть же пятое Евангелие, да, то есть ты живешь так, что все спрашивают, а что это такое? Угу. Откуда ты такой взялся?
Я понял.
Это тоже Евангелие.
А что такое, вот вы сказали, активное благовестие? Что это такое, ну вот, бай Алексея Прокопенко, активное благовестие, что это такое?
Ну, в моем понимании, активное благовестие – это когда человек действительно видит это целью своей жизни, когда он думает об этом, молится об этом, он ищет возможности донести до людей весть об Иисусе Христе. Если он понимает, что рядом с ним люди, которые либо не знают о Христе, либо не слышали о нем, либо не знают достаточно, либо, может быть, слышали, но не посвятили свою жизнь ему, он стремится активно вот эту проблему исправить.
Угу. Алексей Валерьевич сказал, да, говорите?
Есть. Я вспомнил один эпизод из жизни великого миссионера Дэвида Ливингстона. Да? Угу. И вот последний человек, кто выжил, европеец, журналист, который видел его живым, он свидетельствует, говорит, я пришел к нему как самый ярый атеист Америки. Он писал о событиях военных и так далее. Он говорит, я не мог быть верующим. И говорит, я был им обращен, хотя он никогда не пытался это сделать.
Угу. Вы сказали, Алексей Варевич, про Пятое Евангелие, это Евангелие благовестия образом жизни, да? Вот сейчас, если я, по крайней мере, то, что я вижу, да, как правило, благовестие наших христиан, многих или большинства даже из них, оно вот на этом и заканчивается. Мы живем христианским образом жизни.
Увы, это не так. На самом деле, вот в семье, например, пока, если вы, скажем, веру смешанная, например, покаялась жена, или покаялся муж, покаялись дети, если сразу люди не обратились, ну, буквально в течение там, года, предположим, то работает только Пятое Евангелие, больше ничего не будет работать, никакие ваши проповеди, никакие кассеты, никакие брошюрки, подкинутые под дверь, никакие там проповеди там, какого-нибудь великого проповедника, выключенные на всю квартиру, что заглушают через три этажа, вот не работает, только Пятое Евангелие, только так, как ты живешь. Люди смотрят, кто ты, и тогда они начинают спрашивать, а почему так живешь?
Мне кажется, что люди сейчас, ну, многие христиане, особенно более молодое поколение, мне кажется, что у них какое-то превратное представление о Пятом Евангелии или о свидетельстве своей жизнью. По моим впечатлениям, у большинства людей такое представление, что, ну ладно, я не буду говорить об Иисусе Христе, я не буду ни с кем вступать ни в какие там диалоги или споры, я просто буду вот жить, и что в их представлении жить? Ну, просто быть добродушным человеком, улыбаться, ну, никому гадости не делать. Но постойте, неверующие тоже такие есть.
Более того, я вам скажу, что есть неверующие среди моих знакомых, которые, в принципе, они объективно более положительны, чем я сам лично, да, будучи христианином.
Зная тебя совсем немного, я готов согласиться. Шучу.
Но, тем не менее, да, вот у меня есть друзья, они атеисты. Они, причем атеисты убежденные и последовательные, да, не то, что вот они какие-то агностики, да, нет, он вот упертый на 100% атеист, да, не агрессивный, не воинствующий, ничего, и он настолько, ну, насквозь положительный человек, что даже бывает, знаешь, про такие говорят, что аж тошно, настолько он хороший, да, но он неверующий. Он неверующий.
Да, и чем тогда вот христианин, который просто молчит, не говорит ничего о Христе, и, в общем-то, вся христианская жизнь, которого сводится к тому, чтобы просто быть, ну, приличным гражданином, не делать больших пакостей.
Классным парнем.
И быть просто классным парнем, да. Чем это отличается от неверующих классных парней?
Чем? Ваша версия.
На самом деле вопрос с его пониманием, во что он верит, да. Ведь на самом деле, вот есть шутка, знаешь, ой, как повезло, отлично, я слышал. Уже 3 года работаю на одной работе, никто не догадался, что я верующий. Не, это реальный случай, который я вот видел в одной церкви. Повезло, да? Вот в офисе никто не знает еще до сих пор. Значит, дело в том, что такое быть хорошим парнем сегодня? Лояльным или принципиальным? Есть так называемая вещь, которая библейская принципиальность. А вот я не буду брать откаты. У меня есть друг православный христианин. Вот он не берет откаты. И заказчики просто вот не знают, они принесли, не знают, что с этими деньгами делать. Он говорит, я не беру откаты, это мой принципиальный. Почему он православный христианин, в общем-то, может быть, он даже употребляет спиртное там. Но он говорит, я принципиально не беру, это моя христианская позиция.
Но и неверующих таких масса людей.
И неверующих, да. Но я говорю, к примеру, да, есть вещи, которые, например, выбор профессии, там, а я не буду работать так, или в воскресенье, ну, к примеру, да, меня больше всего волнует сегодня у верующих вот отсутствие вот этой принципиальной библейской позиции. Я этого не делаю, потому что я…
Верующий.
Потому что я верующий, да. Я не буду этого делать, не потому что я хороший, и я объявляю это, исповедую, что я не могу этого делать, потому что я
Не потому, что я хороший парень, а потому, что я верующий.
Потому что это мое. И вот это, с этого начинается настоящая благовестие.
Дело в том, что Библия определяет, Господь определяет христианскую жизнь не так, как многие в современном поколении христиане. Быть настоящим христианином – это не значит быть классным парнем. Быть настоящим христианином – это значит быть освященным человеком. В первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе сказано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Вот когда люди, неверующие люди, увидят, что вот этот вот человек, он не просто классный парень, а что это освященный человек, то есть человек, который… И здесь надо, наверное, пояснить, что такое освящение. Освящение в библейских терминах – это отделение. Это человек, который отделен от и отделен для. Он отделен от греха, он отделен от приоритетов, мировоззрения и образа жизни мира. Это не значит, что он географически отделен от мира или не общается ни с кем, или там является букой такой вот. Нет, но он отделен в своем сердце, в своих принципах жизни. Он отделен от мира, отделен от греха. И, с другой стороны, он отделен для чего-то. Он отделен для Бога, для служения Христу, для жертвенной помощи ближним. Вот когда люди увидят освященного человека, вот тогда у них появится этот вопрос: а чем ты действительно отличаешься от нас? Что ты не просто классный парень, как мы все тут классные парни, а ты действительно человек не от мира сего.
Угу.
Вот только тогда Пятое Евангелие будет работать, если вообще мы можем говорить о Пятом Евангелии.
Еще добавлю вот здесь, да, в советские времена, когда им было невозможно даже заикнуться о Христе, чем брали братья наши, да? Они были классными специалистами. То есть такой специалист, который, ну, его не заменить нельзя. То есть, говорит, да я его никому не отдам, потому что если он сделает, это будет сделано во. Проблема сегодня, мы говорим о Христе, но когда мы начинаем что-то делать, лучше бы мы ничего не делали, да? Лучше бы мы этот кран не ставили, эту машину не чинили, там этот ремонт кому-то не делали, да, потому что вот это проблема, да, это не просто, а я делаю еще, я отделен для, и я делаю как для Христа.
Я одну историю вспомнил. У одного служителя церкви, кстати говоря, довольно-таки, ну, с большим стажем и христианина с детства, я как-то в шутку спросил: а почему у вас на машине рыбки не наклеены? Знаете, такие христианские рыбки, обычно протестанты как раз только, ну, их наклеивают. Я говорю: а почему у вас на машине тывки-то нету? На самом деле мне все равно, ну, я в шутку решил, да, так. А он говорит: ну, я правила дорожного движения нарушаю, поэтому я не хочу, чтобы люди думали обо мне, как о верующем, ну, плохо, когда я нарушаю правила дорожного движения. Ну, вот так.
Ну,
вот.
Почему бы не нарушать, почему бы не отказаться от нарушения правил?
Ну, да, почему? Так все-таки вы сказали, Алексей, про освящение, да? Ну, вот вы такой, ну, классный, симпатичный, молодой пастор церкви.
Ну, в принципе, мы на радио, поэтому можете говорить обо мне все, что угодно, люди поверят.
Да, я забыл, что у нас не прямой эфир, поэтому вас, ну, в камеру-то не видят сейчас, да, людям. Как все-таки я должен по вашему поведению? Ну, вот хорошо, вы классный работник, вы не обманываете, не берете откаты, не врете. Вы, ну, идеален, да? Но при этом...
Это не обо мне, это в каком-то гипотетическом.
Знаете, я слышал такую проповедь Майкла Фроста, известного проповедника довольно-таки, да, «Ведите подозрительную жизнь». Вот что именно в вашем поведении и в вашем, Алексей Валерьевич, я должен такого подозрительного увидеть, чтобы подойти и спросить у вас: ребята, а чего вы такие странные-то?
А можно я чуть-чуть видоизменю ваш вопрос?
Да-да-да.
И я пару историй расскажу. Одна из них не со мной связана, но совсем недавно я вот разговаривал с одним человеком, верующим, и он рассказывал о своей жизни, и мне это запомнилось. Он рассказал, что он как-то нуждался в работе, он уже, в общем-то, был верующим, был в церкви, нуждался в работе, и вот как-то так получилось у него устроиться у одного очень богатого человека, и тот поставил его, ну, типа как зав склада или что-то такое. И он знал, что он верующий, как-то уже расположился, потому что этот неверующий начальник, он еще с юности знал о верующих, вот где-то был знаком с ними по христианским каким-то программам, лагерям или что-то наподобие. Вот, и он как-то проникся доверием, и когда он увидел, как этот вот человек верующий работает, он был очень доволен. Потом что произошло? Этот верующий решил учиться дальше, вот, чтобы стать пастором, получать духовное образование. Он отпросился у своего начальника, уехал. но сохранилась очень хорошая связь. И вот суть, ради чего я это рассказываю, вот этот, у этого начальника осталось о нем такое мнение. Он сказал, если ты когда-то что-то не сложится там у тебя, или когда-то еще будет нужна тебе работа, ты приезжай ко мне, я тебя устрою, потому что такие люди, как ты, мне нужны. При этом он, когда еще устраивался на работу, он говорил, ну у меня нет опыта, у меня нет образования в этой сфере. Тот начальник ему сказал, это все не важно, ты всему этому научишься, но для меня важно, что ты... абсолютно честный человек, и на тебя можно положиться. И вот действительно, верующий своей жизнью подтвердил это. Он был абсолютно честным человеком, надежным, на которого можно было положиться. И вот в его неверующем окружении осталось именно такое мнение, что верующие люди – это люди особенные. Угу. Вот это одна история. Другая история, если я могу занять много эфира, да? У меня в студенческие годы был такой интересный случай. Я учился в медицинском университете, и как все студенты-медики, или как многие студенты-медики, я искал возможности приобрести практические навыки, поэтому еще будучи студентом, я оставался в ночные дежурства. Это было сложно и волнительно, то есть нужно было через каких-то преподавателей договориться с кем-то, чтобы в отделении тебе разрешили прийти на ночное дежурство, остаться, чтобы согласились с тобой нянчиться, чтобы кто-то взял тебя под свое крыло. Ну и вот все-таки получилось у меня, преодолев все эти волнительные моменты, получилось. Я начал ходить на дежурство в детской хирургии, многому начал учиться, стоять на операциях. Вот. И в один из моментов на ранних этапах вот этого моего предприятия произошел такой случай. После очередной операции хирург и его там основной ассистент, более старший студент, они пошли покурить. Но чтобы руки не размывать, они же стерилизуют руки, вот, они что делали? Они брали зажим или карнцанг и сигарету брали вот в зажим, и кто-то ее поджигал. Но им нельзя было дотрагиваться до всего этого, и поэтому они меня попросили, там, ты залезь вот в карман моего халата, достань сигарету, сейчас я покурю, пойдем обратно, чтобы мне не размываться и так далее. Вот, и у меня встал вопрос, мне было страшно до жути, потому что это, по-моему, первый день, когда я на операции, меня допустили вот в ночном дежурстве постоять у стола. Вот, мне очень волнительно, вот если сейчас я... не сделаю этого, если поссорюсь с ними, то что они скажут? Они больше меня не примут, они выгонят меня и так далее, не будут доверять. И вот на какую-то секунду в голове встал вопрос, и вот такой барьер, ну что мне теперь делать? Но все-таки я переступил через этот барьер, и я сказал, знаете, я не могу этого сделать. Нет, я понимаю, что, конечно, курение – это не...
не грех.
Не самый страшный грех там, угу. И не самая главная проблема человека.
А курение – это грех или не грех? Я прерву.
Ну, если мы отвлечемся, то курение – это, в общем-то, сродни наркотической зависимости.
Угу. Хорошо, вот. Поехали дальше.
Так вот, я понимаю, что это, конечно, не вот там определяющая какая-то тема такая, но все-таки вот для меня стоял вопрос, либо я сейчас легко отнесусь к этому, ничего не скажу об этом и просто подам ему сигаретку, ну как бы не я курю и ничего, либо все-таки мне поступить принципиально как христианину, если я считаю, что это грех, в нашей церкви мы не одобряем курение, вот, то отказаться это сделать. Ну, в общем, я занял принципиальную позицию, я сказал, извините, я не могу это сделать. Они удивились, начали спрашивать, а что, почему? Я начал объяснять, что я верующий и так далее. И вот хотя я очень боялся, что они отвергнут меня вот за это, наоборот, это открыло возможность для свидетельства, потому что люди отнеслись с большим, ну, уважением, с пониманием как-то вот к принципиальности, которую я проявил как верующий человек. И это дало возможность потом рассказывать и о церкви, и о Христе.
Угу. Я спрашивал как-то на улице людей, самых простых людей, около метро, как можно увидеть в человеке, что это христианин, да, со стороны, вот не спрашивая его о том, что он, какие у него убеждения. И мне многие отвечали таким образом, христиане, верующие люди, они всегда помогают друг другу. Вот это то, что я услышал на улице от совершенно людей, ну, не в теме, что называется, да. Правда ли это так? И помогает ли вот такая позиция христианская помощи друг другу евангелизировать?
Можно, я скажу свидетельство, опять же, это, наверное, лучше. У меня отец, мой отец, и такой жесткий коммунист, убежденный, его уже нет, он ушел в апреле прошлого года, ушел из жизни. Значит, ну, а я служитель церкви уже скоро 18 лет, да. Вот. И вот интересно. И мы жили вместе долгое время, и он видел, как мы служили друг другу. И однажды было собрание, собрались коммунисты, там у него там что-то какое-то застенье, и я слышу разговор, я их знал с детства всех этих, они вот там митинги ходят, там всякие, там и депутаты Госдумы были среди них современные. Вот, и, он, и вдруг отец говорит, знаете, что я вам скажу, друзья, если бы коммунисты были как баптисты, никакой бы перестройки бы не было. И вот для меня я заплакал. Я понял, что вот мое немое свидетельство на протяжении многих-многих лет все-таки достигло результата. Не покаяние, а глубокое уважение вот к моим к церкви, к братьям, сестрам. К тому, что это, вот, это свидетельство убежденного атеиста. Это много... Следующий пример с моего друга. Он рассказывает, в армии, еще до перестроечного время, строят вот самое пополнение. Вдруг подъезжает Бобик, выходит генерал, баптисты есть. Утоваж руки. А на деле написано «баптист красный». Тогда писали, если вы знаете историю. Ну, не соврешь. Есть, право есть, есть. Ко мне лично водителем. Все говорят, как, баптист? Я знаю, ко мне личным водителям, говорит. Я знаю, этот бедняк не сольет, жену не уведет, продукты из холодильника не ворует.
Угу. А. Подводя итог вот той, нашего маленького разговора про Пятое Евангелие, да, получается, что значит, Пятое Евангелие – это, исходя из нашей беседы, это принципиальность, последовательность, да, такая какая-то…
Освящение, то есть жизнь, которая действительно отделена от греха, от мира, отделена для Бога.
И эта принципиальность, она не делает нас каким-то белым пятном. А нет, хотя она
делает и она должна.
Я хотел только по-другому фразу построить.
Она не делает нас снобами, буками, заносчивыми, надменными. Вот есть, к сожалению, у христиан такая надменность. Вот я не такая, как все. Я вот такая. Я тебе... Это уже гордость. Это тоже такой же смертный грех, как и все остальные. Но если мы живем, у нас есть внутренняя принципиальность, то есть я тебя люблю, но я этого делать никогда не буду, потому что я тебя люблю. Да? Пускай человек не поймет этого, но это перед Христом и перед обществом выглядит очень, очень сильно.
И это уже и является принципиальностью, является евангелизацией, открытием двери для дальнейшего разговора о Боге, да?
Да, может быть, я не назвал бы это евангелизацией, потому что, собственно, без вести это не есть Евангелие, но это открытие действительно двери или подтверждение нашего Евангелия.
А, возвращаясь к евангелизации, да.
По крайней мере, большая вероятность, что тебя после этого будут слушать.
Внимательно относитесь. Хорошо, возвращаясь к Евангелию, в одном предложении весть о чем это?
А можно не в одном?
Нет, пока в одном, пока в одном.
Это весть о смерти Христа за наши грехи и о Его воскресении для нашего оправдания.
Угу, хорошо. А в какой момент Евангелие должно заканчиваться? Когда ты можешь себе сказать, что ну вот мое Евангелие, да, я его это про его благую весть, в евангелизацию, я от волнения даже заговариваться начинаю. И вот, в принципе, все, я уже сделал свое дело, свою работу, и могу идти дальше от этого человека.
Ну, мне кажется, что в некоторых случаях это будет вынуждено, потому что мы с некоторыми людьми пересекаемся на короткое время, Бог дает нам минуту с ними, или полчаса, или час, и потом мы их никогда в жизни не увидим. Поэтому в таких случаях мы даже вопрос не ставим, когда нам закончить. Это просто мы расстаемся с ними, и мы ничего с этим не можем поделать. Если же человек живет рядом с нами, и мы с ним продолжаем соприкасаться, то мне кажется, что Евангелие или благовестие, оно не заканчивается никогда. Оно не заканчивается даже тогда, когда человек, допустим, сам лично принимает решение обратиться к Христу. И тогда благовестие не заканчивается, потому что мы продолжаем нести Евангелие в его жизнь, помогая ему вот применять Евангелие или освещать Евангелием, как светом, разные уголки его жизни.
Есть одна ошибка большая. Мы думаем, что Евангелие кончается, когда человек покаялся. Ничего подобного. Даже пресвитеру нужно Евангелие.
И вам нужно Евангелие.
И мне нужно Евангелие. Каждый день. Я каждый день склоняюсь на колени и повторяю себе Евангелие. Почему? Потому что иначе я натворю дел. Вот именно полный Евангелие, ну, извините, не модно выражать, полный Евангелие. Но полный Евангелие начинается, что ты грешен. Угу. Вот то, почему-то вот эта первая часть сейчас обрисают. Какой, кол живой Евангелие. Ты вообще классный парень, вот такой. Вот все здорово, ты бы только в церковь прийти покаяться. Это не Евангелие, это ложь.
Хорошо, но так получается, что если в вашей жизни появляется человек, которого вы евангелизируете, да, то уже все, да, он навсегда с вами или нет?
Ну, что значит навсегда с вами?
Ну, раз, по вашим словам, вы должны всегда до конца его дней его евангелизировать?
Если он живет и так рядом с нами, мы же с ним все равно продолжаем соприкасаться,
ну,
да?
Да, да.
Вот, а если мы сами являемся людьми Евангелия, если мы живем Евангелием, и Евангелие светит через нас, то и этот человек будет постоянно находиться под неким воздействием Евангелия. Это не значит, что мы обязательно будем всегда его там ставить, припирать к стенке и читать ему какую-то лекцию, но он так или иначе должен будет видеть Евангелие в нашей жизни и слышать Евангелие от нас.
Жить в его контексте.
Жить в его контексте, да.
Хорошо, мы уже говорили на эту тему, но еще раз, вы утверждаете, что Евангелием должен заниматься, ну, любой христианин, да? Но бытует мнение такое, что все-таки для этого должны быть какие-то особенные люди. В церквах бытует такое мнение, да, что ну я кто? Я что, я вот прихожанин, я хожу в церковь там, да, я там молюсь. Я молюсь за евангелистов, за миссионеров, за пастора даже молюсь. За тех и за этих я тоже молюсь. Но вот евангелизировать это не мой талант, не мой дар, там, не моя работа. Что вы на это скажете?
Я бы сказал так, что вот люди, которые так говорят, они не доверяют на самом деле Евангелию самому. То есть они не верят в силу Евангелия и не понимают, что такое Евангелие. Я хотел бы сослаться на некоторые тексты Священного Писания. Допустим, вот апостол Павел написал одну из книг, которая вошла в Библию, называется «Послание к римлянам». И там он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова», то есть Евангелия как раз вот этой вести, благой вести о Христе. И дальше объясняет, почему он не стыдится. Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Иными словами, никто не спасается, помимо как через Евангелие. Всякому верующему сила ко спасению – это благовествование. И он делает акцент на слове «сила». Благовествование – это не просто некие слова, которые мы говорим, сотрясаем воздух, но это действительно Божья сила, это Божье действие через вот эту истину проявляется. Если мы понимаем, что Бог использует вот эти слова, это благовестие для спасения людей, то мы не будем говорить, что ну, я просто какой-то не такой человек, да, у меня недостаточно знаний, у меня недостаточно, может быть, там, философской подкованности, чтобы других людей переубеждать и так далее. Надо понимать, что не мы переубеждаем, не наша философия, не наши способности, но именно само Евангелие, сама Божья весть и действующий через нее таинственным и незримым образом Дух Святой.
Аминь. Что-нибудь добавить, Алексей Валерьевич?
Ну, на самом деле, я хотел сказать, что ну, еще баптисты ранее сказали, что каждый христианин миссионер, да, или евангелист, посланник с миссией, потому что он может говорить о Христе и должен. Просто проблема в чем? Вот, ну, я не могу, как Билли Грэм, да, или как Юрий Кирилл Сипко, да, ну, значит, я вообще не буду говорить. Но практика показывает, что самые важные обращения, самые такие серьезные, это через соседей, близких и знакомых, что основная масса людей пришло под простые слова, что «сынок, да Бог любит тебя».
Вот еще интересное, есть в Библии такие слова, я, можно, буду сегодня таким…
Основным спикером.
Нет, не основным спикером, а, как сказать, информатором о Библии.
Давайте, давайте.
Вот, в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, тот же апостол Павел говорит о благовестии, о Евангелии тоже, он говорит: «Я насадил, Аполлос поливал», это был другой такой человек, который тоже занимался благовестием, «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Иными словами, успех благовестия даже в случае таких великих людей, как апостол Павел или вот этот вот благовестник ранней церкви Аполлос, даже в их случае успех Евангелия, успех благовестия определялся не личными качествами этих людей, а действием Божьим, а Бог может действовать через любого самого простого человека. Мы должны понимать, что мы можем столкнуться с людьми, скажем, с неверующими людьми или с приближающимися к Богу людьми на разных этапах. Мы можем столкнуться с ними на этапе насаждения, как вот Павел говорит, «я насадил». То есть, когда мы только первые семена евангельской истины сеем в сердца этих людей, они еще ничего не знают о Боге, у них минимум информации о Христе, они толком не понимают Божьей истины, и мы впервые знакомим их с Божьей истиной, мы насаждаем вот эти вот семена. Увидим ли мы немедленный плод? Скорее всего, нет. В большинстве случаев нет. Но, тем не менее, мы участвуем в благовестии и в Божьем процессе спасения этих людей. Далее мы можем столкнуться с людьми на этапе поливания. То есть, когда кто-то до нас уже заронил вот эти семена, люди уже получили начальную информацию о Боге, о Христе, о спасении, о вот этом радикальном призыве Христа. И мы добавляем к этому что-то, мы напоминаем людям о Боге, напоминаем им о Христе, снова показываем, что на самом-то деле это работает. Вот в нашей жизни это работает, смотри, что Бог сделал для нас. Мы поливаем таким образом. И мы можем тоже не увидеть немедленного плода, мы лишь добавляем воду на те семена, которые до нас были посеяны. Ну и, наконец, мы можем столкнуться с людьми на этапе принесения плодов, когда у нас на глазах уже вот эти вот семена Евангелия взошли, и человек уже готов к как созревший плод, и нам остается только его сорвать. Мы тогда сказали человеку о покаянии, и он уже, Бог уже настолько его сердце подготовил, что человек уже вот в этот момент готов принять и сделать вот этот последний решительный шаг и отдать свое сердце Христу. И тогда-то мы видим, о, да, здорово, люди обратились. Но на самом деле благовестие, оно было на всех этих этапах. Благовестие – это не только когда мы сказали проповедь там, для 5000 человек, и из них 100 человек или там больше вышло.
Хотелось бы.
Но надо понимать, что это не реальная жизнь. Реальная жизнь – это когда мы больше сеем, больше поливаем, и в редких случаях людей видим на этапе принесения плода.
Угу. Хорошо, допустим, услышали нас люди, которые уже, услышав вас, опять же, я повторюсь, приняли для себя решение, все, я уже, меня уговорили, пойду я благовествовать. Но вот я не умею, у меня не хватает знаний, у меня не хватает там того, сего. Что нужно знать для того, чтобы заниматься евангелизацией, чтобы пойти начать, ну, не 5000 людям, да, благовествовать, а хотя бы одному?
Ну, во-первых, нужно знать Евангелие для начала, да, потому что я не очень уверен, что все понимают, что такое Евангелие. То есть мы уже проговаривали, что мы грешны, да, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, что Он воскрес на третий день для нашего оправдания, омыл нас своей кровью, и мы чисты от грехов для вечной жизни и воскресения. Понимаете, в чем дело? Во-первых, мы должны себе его напоминать, мы должны понимать Евангелие. Мы иногда мучаемся, потому что мы, ну, я скажу, что Бог тебя любит, ну, и что Он любит, и мало ли кто меня любит, да, скажу, что грешный обидится, вот, скажу, что, в общем-то, покайся, в чем мне каяться, я никого не убил, ну, не так много, ради бога, как, ну, все относительно, понимаете, вот, и мы должны именно говорить, ну, как бы пытаться объяснить, что, ты знаешь, да, ты такой, ты негодный, но Бог же тебя умер. Понимаете, в чем дело? Потому что как работает вообще Евангелие? Спершин очень интересно о этом рассказывал. Если вы проанализируете вот проповеди пуритан, ну, такого, то он сначала как бы, как в том гимне, сперва внушила
сердцу
страх, потом дала покой. То есть Евангелие тебя вгоняет в грязь.
Да, даже есть такой термин, у пуритан был термин, извиняюсь, что я это встряну, у пуритан был термин «евангельский страх».
Да. Все, ты размазан, ты никто. Я помню, и ты типа, все. И вдруг ты понимаешь, что Бог тебя как бы собирает. Собирает тебя вот размазанного как кляксу. И совершенно нового ставит. И теперь иди вперед и иди со мной, и не греши, да. И совершенно другие мысли, другие. Понимаете, проблема в том, люди боятся что-то сказать неправильно. Они сами не понимают до конца. Вот, ну, извините, опять полный Евангелие, лучшего термина не могу просто подобрать. Вот все евангельские вести. Ты грешный. Не модно говорить, надо же говорить, что ты вот такой вот.
Классный парень, опять же, да?
Да, и у многих людей, вот я согласен, что в первую очередь для того, чтобы идти благовествовать, в первую очередь нужно понимать содержание той вести, которую мы призваны нести. И вот это вот содержание Евангелия, о котором Алексей Валерьевич уже начал сейчас говорить, оно очень хорошо описано в 1 Коринфянам 15 главе. Здесь прям содержится четкая формулировка «две основные истины». Я можно прочитаю? Это тоже письмо, которое написал апостол Павел церкви в городе Коринфе, и вот он пишет в 15 главе. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь». То есть вот она, спасительная весть, через которую человек спасается. «Спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам», и так далее. И вот дальше он объясняет, в чем состоит это Евангелие. «Ибо я первоначально преподал вам». Вот что он преподал, вот то Евангелие, которое он благовествовал. «Что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, это было первое имя апостола Петра, потом 12 и так далее. Вот стоит обратить внимание на то, что дважды в тексте повторяется фраза «по Писанию». Он несколько вещей говорит, но всего два раза повторяет «по Писанию». И вот обе эти фразы «по Писанию», они фактически отмечают две основные истины Евангелия. И вот в чем они состоят. Что Христос умер за грехи наши по Писанию, и в доказательство этого, что он погребен был. Угу. Это первая истина. Он умер, и доказательство того, что его смерть была настоящей, физической, реальной, а не просто кажимостью, не просто там, показалось, что он умер, и там в клиническую, в так называемую клиническую смерть, да, он впал в кому и так далее, как у мусульман есть такая теория. Так вот, нет, он погребен был, это доказательство того, что он на самом деле умер. Это первая истина Евангелия. И что воскрес в третий день по Писанию, в доказательство того, что он на самом деле воскрес, явился Петру, потом 12 и далее другим. Итак, вот сам апостол Павел выделяет две основные истины. Это смерть Христа и его воскресение. Но за этими истинами стоят другие вещи. Да? Ну, например, здесь говорится, что Христос умер за грехи наши. То есть он не просто умер, как все люди умирают, но он умер с определенной целью за наши грехи. Следовательно, вот за этой истиной стоит истина нашей греховности. И причем мы должны понимать, что наша греховность очень велика. Если для того, чтобы простить нас, Сыну Божьему потребовалось умереть. Для того, чтобы нас простить, сам Бог в лице Иисуса Христа, второго лица Троицы, должен был сойти на землю и безгрешный умереть за наш грешных. Недостаточно было просто, чтобы мы животных в жертву принесли, или чтобы мы очень много помолились, или чтобы мы пролили очень много слез. Этого всего недостаточно, потому что мы настолько грешны, и наш грех настолько ужасен и отвратителен пред Богом, что за него понадобилось отдать жизнь самому Сыну Божьему Иисусу Христу. И это стоит за первой истиной Евангелия.
Так, а за второй?
За второй истиной стоит полное оправдание. Дело в том, что раз Христос умер за грехи, своей смертью он платил за человеческие грехи, если бы он не воскрес, то мы могли бы думать, что он продолжает еще платить за наши грехи, а значит, что Бог Отец не принял его жертвы, и нам еще не весь сколько ждать, может быть, целую вечность ждать, пока он, наконец, примет их, пока он, наконец, заплатит. Но то, что Христос воскрес, это означает, что его жертва совершилась, Бог принял его жертву, и значит, мы полностью оправданы. Теперь через смерть Христа, он умер за грехи наши, можем прийти к Богу и получить полное освобождение от наших грехов. Как некто сказал, воскресение Христа – это Божий аминь в ответ на сказанное Христом «совершилось».
Ну вот я сильно подозреваю, очень сильно, что 99% людей, которые ходят в церковь, и 98% из тех, кто ходит, эту историю знают, читали ее, даже, может быть, не один раз читали, да? Но, тем не менее, они продолжают утверждать, что мне недостаточно знаний. Может быть, это просто страх или что?
Я думаю, что если у человека достаточно знаний, чтобы ему самому спастись, то у него точно достаточно знаний, чтобы через него спасся кто-то другой. То есть, если у тебя недостаточно знаний о Евангелии, это значит, у тебя недостаточно знаний для спасения, и ты являешься неспасенным человеком. Но если ты имеешь достаточно знаний, чтобы понять Евангелие, уверовать в него и приобрести спасение, значит, у тебя точно достаточно знаний, чтобы и другому человеку ты сказал о том же самом, во что ты веришь.
Алексей Валерьевич.
Я согласен. На самом деле, в том же послании к Коринфянам, когда идет наставление мужу и жене, там четко, что ж ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа, что ты муж не спасешь жену. На самом деле мы забываем, что Евангелие – это спасительная сила. Вот и я согласен с Алексеем, что, скорее всего, мы до конца не верим в Евангелие. Мы верим, что да, Христос, верим, но вот до конца… Почему надо себе повторять Евангелие? Каждый, на самом деле, настоящий христианин, как жить Евангелием? Это когда ты в тяжелой ситуации, например, в своей личной, и ты понимаешь, что из-за этого твой грех, вот ты что-то натворил, да, ну, накричал на ребенка там, или еще хуже что-то. И вдруг ты понимаешь, что из-за этого грех Христос тоже уже умер, и ты плачешь, ты говоришь, Господи, прости, и опять ты чист, да? Ты чист. Вот когда ты живешь вот этим Евангелием каждый день, тебе нет проблем рассказать ребенку, сыну, кому угодно. Вот это, потому что это твои личные переживания, это твоя личная жизнь. А когда ты думаешь, что ты один раз там покаялся, вышел на покаяние, или да, и вот я вот когда-то там покаялся в 1800 там, каком-то году, а теперь вот я жду воскресенье чаю, воскресенье мертвых, ну простите. Скорее всего, это Евангелие, ну, я скажу банально, не прошло ваше сердце.
Это не Евангелие, фактически, да. Это Алексей больше Валерьевич. Обрядовость получается, обрядоверие. То есть человек только в отличие, скажем, от православных обрядов веров, протестантские обряды веры связывают свое спасение с тем, что они ногами протопали определенный путь, там, от своей скамейки до кафедры, допустим, в каком-то году, и вот через это они вроде бы спаслись. Но это показывает, что они не живут Евангелием, они полагаются на обряд.
Так, друзья, я должен вас осадить слегка, потому что вы пророческим образом коснулись одной темы, которую я хотел немножко позже коснуться. Коснулись ее чуть-чуть. Есть еще одно возрождение у людей, которое... Возрождение у людей, я сказал возрождение, да?
Возрождение... Мы прощаем тебя.
У людей, которые не хотят... Нет, они очень хотят, но почему-то массу препятствий перед ними, да? Они говорят, вернее, задают вопрос, как найти людей для евангелизации? Как? Вот вроде бы вокруг тебя миллионы людей, ты каждый день совершаешь путь... Только не до кафедры, а до работы там, или до еще чего-нибудь там, да, до магазина. Но, тем не менее, им сложно из этой толпы выбрать того вот правильного, нужного человека, которому можно это Евангелие рассказать. Вот как с этим бороться, с этим возражением, и как все-таки найти людей для евангелизации?
А вы знаете, дело в том, что, извините, это очень важный вопрос, и что важнейший вопрос. Есть еще одно понимание, которое, к сожалению, ну, вот верующие в церквах, ну, не только вообще, вот, особенно евангельского толка, я не люблю протестантского толка, евангельского толка, они вдруг им комфортно, понимаете? И у нас просто атрофируется одна истина, что неверующий человек идет в ад. Понимаете, сейчас не модно, сейчас особенно в нашей комфортной жизни, когда не летят снаряды, когда мы об аде и рае как-то очень не модно говорить, но вот реальность, что люди, которые не поверили в Евангелие, они тут в ад. Вот, понимаете, вот, и вот на самом деле вот эта сила к спасению, да, когда мы четко понимаем, что неважно, посещал твой ребенок воскресную школу, не посещал, там, был он в лагере, смотрел фильм «Иисус», не смотрел фильм, но если он не принял Евангелие, он идет в ад. И вот когда это понимание у тебя есть, ты начинаешь молиться, Господи, кому мне сегодня сказать? Вот, ну, я не знаю, вот не евангелист я, так коленки трясутся, даже Новый Завет боюсь подарить, что мне скажут, ну вот трус я. Ну, вот я, например, ну, я не смелый человек, очень не смелый человек. Вот.
Так и не скажешь по глазам, вот, что горячим.
Вот. Но я, правда, не смелый человек. Вот. Но когда ты просишь, Господи, ну, ты знаешь, что я очень хочу, чтобы мы, даже вот мои дети спаслись. Да? Вот я уже не говорю там, мы иногда в семье детям не говорим Евангелие, представлять своих собственных. Мы думаем, что они его знают. Мы думаем, что они были в церкви, и им точно рассказали. Но когда Вот, ну, это как бы я говорю вот о наболевшем, да. А, и когда у нас есть вот это желание, слушай, вот классная подруга, ну, в ад же она идёт, у нас мы начинаем молиться об этом, просто молиться за ее покаяние. И когда мы молимся за покаяние людей, Бог дает удивительным сверху. Вот здесь работает Дух Святой. Здесь Он открывает наши уста, здесь Он просто… Вот тут сверхъестественное. Есть, к сожалению, другая, есть одна категория людей, но почему-то думаю, что они евангелисты. Вот у нее дар евангелиста, говорит на каждом шагу, вот, сестры, братья. Ну, иногда как хочется вспомнить книгу Иова. Лучше бы только молчать, это было вменено вам мудрость.
Я думаю, что есть две вещи, наверное, которые каждый христианин должен помнить в связи с благовестием. Первое – это он должен задавать себе вопрос, как много я готов сделать ради Христа? То есть, как много я готов, в какой степени я готов преодолеть неудобства, свой естественный человеческий страх, свою какую-то природную стеснительность ради Христа. Если мы понимаем, да, я могу понимать, что я вот стеснительный человек, я не так легко буду завязывать с кем-то разговор или кому-то навязываться, мне очень некомфортно думать о том, ну, как на меня посмотрят и так далее. Но если я ради Христа, если моя любовь ко Христу все-таки выше этого, и я ради Христа готов это преодолеть, то это поможет мне в благовестии. Да? А вторая вещь, которую нужно помнить, это то, что совершенство приходит с практикой. Это в любом деле. Каким бы ты делом ни занимался, у тебя всегда с первого раза не будет получаться хорошо. То же самое касается и благовестия. Мы почему-то думаем, что… Ну вот, писать я учился неделя за неделей, выводя крючки, да, считать учился годами, проходя школьную программу. Какие-то там, если в спортом кто-то занимался, то тоже годы уходят на то, чтобы отточить какие-то технические действия. А вот евангелизацией, став христианином, я вот займусь, и у меня все с первого раза получится наилучшим образом, и речь польется, и потечет все. Либо так, либо никак, либо я не готов уже, да? Ну, а кто сказал, что у тебя с первого раза получится? И как сделать так, чтобы получится, если ты не будешь практиковаться? Угу. Тебе надо практиковаться как можно чаще, и тогда сам разговор у тебя будет более естественно завязываться.
Хорошо, я понял. А вопрос, как раз которого вы коснулись.
Есть еще одна вещь. Просто хочу добавить. Надо помнить, что евангелизация – это духовная брань. Просто мы должны все-таки помнить, что есть еще одна личность, которая очень хочет евангелизации. И тут нужны молитвы, и я согласен полностью с практикой. Надо помнить, что это еще и битва. И вот когда мы идем на евангелизацию или свидетельствуем, мы участвуем в битве за души людей. И когда мы готовимся к битве, простите, когда, например, да, мы уже по-другому, а мы опять же, я согласен с Алексеем, ну вот попробую я подраться там на ринге, дадут, ну не получилось. Вот это примерно, это брань, есть у нас противник, он алчущий лев. Но мы сильнее, потому что мы во Христе. То есть это не пугалка, лучше не буду этим заниматься, это реальность.
Хорошо, спасибо. К сожалению, у меня вот еще было два вопроса, на которые мы не успели в этой передаче с вами поговорить. Один, на мой взгляд, очень-очень важный. Но в завершение попрошу вас сделать, может обоих, может кого-то из вас одного. У нас есть такая сестра, ну, женщина, которая много лет занимается работой с населением, скажем так, да. У нее есть такая практика, она подготовила такую маленькую речь, ну, пока она едет на эскалаторе в метро, это максимум 3,5 минуты, да, она успевает одному человеку рассказать Евангелие, вот пока она едет на эскалаторе в метро. Вот вы могли бы, кто-нибудь из вас, такой же вот экспромт, как вот, ну, Евангелие буквально там за 2 минуты под конец эфира, от и до. Кто из вас?
Любой.
Давайте вы, Алексей.
Хорошо. Бог – Творец, Он сотворил людей, и Он дал всему миру закон. Он сказал людям, что они должны делать, чего они не должны делать. Но мы все нарушаем этот закон, поэтому мы по факту своей жизни, своими поступками, мы восстаем против Творца, и мы поэтому являемся грешниками. Господь говорит, Бог не только дал закон для человека, но Он и установил наказание за нарушение этого закона. Бог-творец объявил, что наказание за грех – это вечное отвержение от Творца, от всякого блага, от всякого утешения, вечные мучения в аду. И каждый из нас является грешником, в том числе и вы, дорогие слушатели, тоже являетесь грешниками, и над вами висит вот этот вот меч Божьего наказания. Но знаете в то же самое время, что Бог настолько вас возлюбил, что Он захотел избавить вас от этого наказания. Бог не только справедливый судья, но и любящий отец. И вот ради того, чтобы вас освободить и дать вам спасение, Он сам сошел на землю в лице Иисуса Христа. Иисус Христос – это Бог, ставший человеком. Второе лицо Троицы, ставший таким же, как мы. Он прожил совершенную жизнь и умер не за свои грехи, их у него не было, а он умер за наши грехи. И своей жизнью он заплатил за нас и понес наше наказание. И теперь Бог обещает, что всякому человеку, который искренно уверует во Христа и попросит у него прощения, то есть раскается в своих грехах, отвернется от греха и повернется ко Христу, Бог обещает полностью простить все его грехи. Покайтесь, то есть отвернитесь от греха и уверуйте в то, что Христос является Спасителем, станьте Его учеником.
Алексей Валерьевич Синичкин, Алексей Прокопенко, Владислав Юртов, Радио Теос, практическое вдохновляющее христианство. Не отключайтесь, мы работаем 24 часа в сутки.